Глава 64. Уже светало. Кое-где китайцы открывали свои лавки, убирали ставни. В темном закутке при свете свечи умывалась женщина. В чайном домике на углу закусывала группа рабочих. Серый, холодный, утренний свет крался по узким улочкам, как вор. На реке лежал белесый туман. Мачты джонок пронзали его, как копья призрачных воинов. На воде было холодно. Китти закуталась в свою веселую цветастую шаль. На безоблачном небе взошло солнце. Оно светило, как всегда, как будто ничего не случилось, и этот день был, как все остальные. «Вам бы прилечь», — сказал Одингтон, когда они вошли в дом. «Нет, я посижу у окна». За прошедшие недели она сидела здесь так часто и долго, глаза ее так привыкли к сказочному, прекрасному и загадочному храму на городской стене, что зрелище это навевало покой. Но даже в трезвом свете дня оно казалось таким нереальным, что отвлекало мысли от действительности. «Я скажу Бое, чтобы подал вам чай. Похоронить его, к сожалению, придется сегодня же. Я обо всем договорюсь. Спасибо». Глава 65. Три часа спустя его хоронили. Китти покоробила, что его положили в громоздкий китайский гроб. Она не могла отделаться от чувства, что ему будет неудобно, но выбора не было. Монахини, узнав о смерти Уолтера, как они узнавали обо всем, что творилось в городе, прислали с посыльным крест из георгинов, парадный и казенный, словно сделанный опытными руками в цветочном магазине. И этот крест на голой крышке китайского гроба выглядел нелепо, неуместно. Когда все было готово, пришлось еще подождать полковника Ю. Он прислал Кодингтону солдата передать, что желает присутствовать на похоронах. Он прибыл в сопровождении адъютанта. Шестеро кули внесли гроб на склон холма, к небольшому участку, где покоилось тело миссионера, которого сменил Уолтер. Среди пожитков последнего Одингтон нашел английский молитвенник и теперь тихим голосом, и явно смущаясь, что было ему так несвойственно, прочитал заупокойную службу. Возможно, что, произнося эти торжественные, но грозные слова, он думал о том, что, если сам в свой черед падет жертвой эпидемии, прочесть их над ним будет уже некому. Гроб опустили в могилу. Могильщики стали забрасывать его землей. Полковник Ю, стоявший у могилы, обнажив голову, надел фуражку, почтительно отдал честь Китти, простился с Одингтоном и отбыл, сопровождаемый адъютантом. Кули еще потолкались на месте. Им было любопытно поглядеть на христианские похороны. Потом забрали свои веревки и не спеша поплелись во свояси. Китти и Одингтон дождались, пока могилу засыплют, и на холмик, пахнущий свежей землей, положили крепко связанные в крест георгины-монахинь. Китти не плакала. Но когда по крышке гроба застучали первые комья земли, чуть не застонала от горя. Она заметила, что Одингтон ее дожидается. «Вы торопитесь?» — спросила она. «Не хочется мне сразу возвращаться в дом». «Я совершенно свободен, целиком в вашем распоряжении». Глава 66. Они добрели по дороге до вершины холма, где стояли ворота. Этот памятник безутешной вдове, занявшей такое значительное место в здешних впечатлениях Китти. Это был символ, но что он символизировал, неизвестно. И непонятно было, почему ей мерещилась в нем такая злая ирония. «Посидим. Мы так давно здесь не были». Равнина привольно раскинулась перед ней, тихая, безмятежная, под безоблачным небом. Всего несколько недель я здесь прожила, а, кажется, целую жизнь. Он не ответил, и она помолчала, задумавшись. Потом вздохнула и спросила: «Как вы думаете, душа бессмертна?» Он, казалось, не удивился ее вопросу. «Откуда мне знать?» Час назад, когда Уолтера обмывали, я смотрела на него. На вид он был совсем молодой, таким рано умирать. Помните того нищего, которого мы видели, когда вы в первый раз вытащили меня погулять? Я тогда испугалась не потому, что он был мертвый, а что выглядел так, будто никогда и не был человеком. Просто мертвое животное. А Уолтер выглядел как машина, у которой кончился завод. Вот что ужасно. Ведь если это только машина, до чего же ничтожны и бессмысленны все наши страдания, боли, душевные муки? Не отвечая, он бродил взглядом по широкому ландшафту, расстилавшемуся у их ног. Бескрайний простор в это солнечное утро наполнял сердце ликованием. Аккуратные квадратики рисовых полей тянулись вдаль, сколько хватало глаз. На многих из них копошились фигурки — буйволы, крестьяне в синей одежде. Мирная, счастливая картина. Китти нарушила молчание. «Не могу вам выразить, как меня взволновало то, что я увидела в монастыре. Эти монахини — поразительные женщины. Перед ними я чувствую себя полным ничтожеством. Они от всего отказались, бросили все — дом, родину, любовь, детей, свободу. И все эти мелочи, от которых отказаться, может быть еще труднее. Цветы и зеленая луга. Прогулки осенним днем, книги, музыку, комфорт. На всем поставили крест. И ради чего? Что их ждет взамен? Жизнь, полная самопожертвований и лишений, послушание, изнуряющие работы и молитва. Этот мир для них поистине место изгнания. Жизнь — крест, который они несут добровольно, но в сердце их не умирает ожидание. Да что там, это куда сильнее, не ожидание, а страстное желание смерти, которое откроет перед ними жизнь бесконечную. Китти стиснула руки в горестном недоумении. И что же? А если жизни бесконечной нет? Подумайте, что это значит, если со смертью действительно кончается все? Они от всего отказались и не получили ничего. Их обманули, одурачили. Уоддингтон ответил не сразу. «Вот не знаю. Не знаю, так ли уж это важно, что их высокая цель оказалась иллюзией. Жизнь их сама по себе прекрасна. Мне представляется, что на мир, в котором мы живем, можно смотреть без отвращения только потому, что есть красота, которую человек время от времени создает из хаоса. Картины, музыка, книги, которые он пишет, жизнь, которую ему удается прожить. И больше всего красоты заключено в прекрасно прожитой жизни. Это самое высокое произведение искусства». Китти вздохнула. Его рассуждения показались ей сухими. Ей было этого мало. «Вы бывали на симфонических концертах?» — продолжал он. «Бывало», — улыбнулась она. «В музыке я мало что смыслю, но слушать очень люблю». «Каждый музыкант в оркестре играет на своем инструменте. И много ли ему известно о тех сложных гармониях, что из этого рождаются? Он играет только свою, порой очень скромную партию. Но он знает, что симфония чудесна. Чудесна даже если никто ее не слышит. И он доволен тем, что в ней участвует». «Вы как-то говорили о Дао», — сказала Китти. «Объясните мне, что это такое?» Одингтон кинул на нее быстрый взгляд, секунду колебался, а потом заговорил с едва заметной улыбкой. «Это путь и путник. Это вечная дорога, по которой движется все живое, но ее никто не создал, ибо она сама живая. Она все и ничто. От нее все возникает, ей подчиняется, и к ней в конечном счете возвращается. Это квадрат без углов, звук, неслышный уху, образ без формы. Это необъятная сеть, и хотя ячейки ее огромны, как море, она ничего сквозь себя не пропускает. Это святая святых, где все могут найти прибежище. Оно нигде, но его можно увидеть, и не выглянув из окна. Не желай желать, учит оно, предоставь всему идти своими путями. Смиряющийся будет сохранен, сгибающийся будет выпрямлен. Неудача — основа успеха, а в успехе таится зародыш неудачи. Но кто скажет, когда одно сменится другим? Стремящийся к нежности может уподобиться малому ребенку. Доброта приносит победу нападающему и спасение защищающемуся. Могуществен тот, кто одолеет себя. А это что-нибудь значит? Когда вольешь в себя стаканчиков 10 и смотришь на звезды, иногда кажется, что как будто и значит. Наступило молчание, и опять его нарушила Китти. «Скажите, собака околела. Это цитата?» Одингтон улыбнулся и уже готов был ответить. Но возможно, что в эту минуту восприятие его было обострено больше обычного. Китти не смотрела на него, но что-то в ее лице заставило его поостеречься. «Не знаю», — ответил он. «Вполне возможно. А что?» «Так, просто вспомнилось. Как будто что-то знакомое». И снова молчание. «Когда вы остались наедине с вашим мужем», — заговорил Одингтон, — «я побеседовал с полковым врачом. Мне хотелось узнать кое-какие подробности».
«И что же?»
«Он был очень возбужден. Я, возможно, неправильно его понял. Насколько я мог разобрать, ваш муж заразился во время какого-то эксперимента».
«Он все время ставил эксперименты, ведь он был не практикующим врачом, а бактериологом. Потому ему так и хотелось сюда попасть. Но я не понял вот чего. То ли он заразился нечаянно, то ли сознательно экспериментировал на себе». Китти сильно побледнела. Мысль эта привела ее в содрогание. Одингтон коснулся ее руки.
«Простите, что возвращаюсь к этому», — сказал он мягко. «Я подумал, может быть, это послужит вам утешением. В таких случаях ужасно трудно сказать что-то нужное. Я подумал, что для вас это важно — знать, что Уолтер умер на посту, как мученик за науку».
Китти пожала плечами и ответила чуть раздраженно. «Уолтер умер от разбитого сердца». Одингтон промолчал. Она медленно повернулась и посмотрела на него. Лицо ее было бледно, сосредоточенно. «Почему?» — он сказал. Собака околела. «Откуда это?» Это последняя строка элегии Голдсмита. У английского поэта, драматурга и романиста Оливера Голдсмита есть хрестоматийно известная элегия на смерть бешеной собаки. Шуточное стихотворение о том, как человека укусила бешеная собака, и все прочили ему близкую смерть. Но случилось чудо. Так заканчивается стихотворение. Укушенный остался жив, собака околела. Глава 67. На следующее утро Китти отправилась в монастырь. Девочка, открывшая ей дверь, как будто удивилась, увидев ее, а через несколько минут в комнате, где она приступила к своим занятиям, появилась настоятельница, подошла к ней и взяла ее за руку. «Я рада вас видеть, дитя мое. Это очень мужественно с вашей стороны прийти сюда так скоро после постигшего вас несчастья. И очень разумно. Я уверена, что работа отвлечет вас от тяжелых мыслей». Китти потупилась и покраснела. Ей не хотелось, чтобы настоятельница читала в ее сердце. «Нечего и говорить о том, как мы все вам сочувствуем». «Вы очень добры», — прошептала Китти. «Все мы за вас молимся Господу, за вас и за душу того, кого вы потеряли». Китти не ответила. Настоятельница отпустила ее руку и, как всегда, спокойным, непререкаемым тоном поручила ей кое-какую работу. Погладила по головке 2-3 малышей, улыбнулась им своей ласковой, но отрешенной улыбкой и ушла, куда призывали ее более срочные дела. Глава 68. Прошла неделя. Китти сидела за шитьем. Вошла настоятельница и, подсев к ней, внимательно разглядела ее рукоделие. «Вы очень хорошо шьете, дитя мое. Среди молодых женщин вашего круга это сейчас редкий талант. У меня мать прекрасная рукодельница. Вот будет радость для вашей мамы опять с вами свидеться». Китти подняла голову. Что-то было в манере настоятельницы, что не позволяло принять ее слова как простое проявление вежливости. Она продолжала. «Я разрешила вам приходить сюда после смерти вашего мужа, полагая, что это отвлечет ваши мысли. Мне казалось, что в то время вам еще не по силам было бы совершить в одиночестве долгий путь в Гонконг, и не хотелось мне, чтобы вы целыми днями сидели одна дома без дела и только думали о своей утрате. Но теперь прошло уже 8 дней, пора вам и в путь».
«Я не хочу уезжать, мамэр, я хочу остаться здесь».
«Здесь вам незачем оставаться. Вы приехали, чтобы не разлучаться с мужем. Ваш муж скончался. В вашем положении вам скоро потребуется уход и забота, каких здесь не найти. Милое мое дитя, ваш долг — сделать все возможное для благополучия того существа, которое Бог припоручил вашим заботам». Китти молча понурила голову.
«Мне казалось, что я приношу здесь какую-то пользу. Это ощущение доставляло мне много радости. Я надеялась, что вы разрешите мне работать у вас до конца эпидемии».
«Мы все вам признательны за помощь», отозвалась настоятельница с легкой улыбкой. «Но сейчас, когда эпидемия пошла на убыль, приезд сюда уже не связан с таким риском. Я жду двух наших сестер из кантона. Они должны прибыть в ближайшее время, и тогда ваши услуги мне, пожалуй, уже не понадобится. У Китти упало сердце. Тон настоятельницы не допускал возражений. Китти уже достаточно ее знала, чтобы понять. Никакие мольбы на нее не подействуют. Одно то, что ей пришлось уговаривать Китти, внесло в ее голос нотку, если не раздражение, то опасной категоричности. Мистер Одингтон был так любезен, что спросил моего совета. «Лучше бы он не совался не в свое дело», — перебила Китти. «Если бы он и не обратился ко мне, я все равно была бы вынуждена сказать ему мое мнение», — мягко возразила настоятельница. «Сейчас ваше место не здесь, а у вашей матери. Мистер Одингтон уже договорился с полковником Ю. Он дает вам охрану, так что в пути вы будете в полной безопасности. Уже наняты и кули, и носильщики. С вами поедет служанка, она позаботится о ночлегах. Словом, комфорт вам всячески обеспечен». Китти стиснула губы. «Могли бы, кажется, хоть посоветоваться с нею. Ведь все это касается только ее». Ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы ответ ее не прозвучал резко. «И когда же я должна отбыть?» Настоятельница и бровью не повела. «Чем скорее вы вернетесь в Гонконг, а оттуда отплывете в Англию, тем лучше, дитя мое. Мы решили, что вам удобно будет пуститься в дорогу послезавтра рано утром».
«Уже?» Китти чуть не заплакала. «Но они правы. Здесь она лишняя. Все вы, как видно, очень спешите от меня отделаться», — сказала она уныло. И сразу уловила в манере настоятельницы какое-то облегчение. Поняв, что Китти готова сдаться, та бессознательно перешла на более милостивый тон. Чувство юмора часто выручало Китти, и теперь глаза ее весело блеснули при мысли, что и святые любят поставить на своем. «Не подумайте, что мы не ценим вашу доброту, дорогая, и похвальное сострадание, в силу которого вы так неохотно расстаетесь с добровольно взятыми на себя обязанностями». Китти, глядя прямо перед собой, слегка повела плечами. Она знала, что таких высоких добродетелей за ней не водится. Остаться ей хотелось потому, что некуда было ехать. Странное это чувство, что во всем мире нет человека, которому не было бы безразлично, жива она или умерла. «Я даже не понимаю, почему вам так не хочется вернуться на родину», — дружелюбно продолжала настоятельница. «Здесь, в Китае, есть немало иностранцев, которые много бы дали за такую возможность». «Но вы не из их числа, мамэр». «Ну, мы — это другое дело. Мы, когда уезжаем сюда, знаем, что расстаемся с родиной навсегда». От того, что ей самой было грустно и больно, у Китти возникло желание, недоброе желание, отыскать щелку в той броне религии, что так надежно защищала монахинь от всех естественных человеческих чувств. Захотелось проверить, неужели в настоятельнице не осталось ничего от слабости, присущей всем обыкновенным людям. «Я-то думала, хоть изредка, наверное, становится тяжело, когда вспомнишь, что никогда больше не увидишь дорогих тебе людей и те места, где прошло твое детство». Настоятельница ответила не сразу, но Китти, наблюдая за ней, не заметила ни малейшей перемены в безмятежном выражении ее прекрасного строгого лица. «Это тяжело для моей матери, ведь я у нее единственная дочь. Она уже старая, и, конечно, самое заветное ее желание — еще раз повидать меня перед смертью. Мне жаль, что я не могу доставить ей эту радость. Но этому не бывать, так что подождем того часа, когда свидимся с нею в раю. И все-таки, как подумаешь о тех, кто тебя любит, невольно задаешься вопросом, правильно ли было порывать с ними всякую связь. Вы хотите знать,
Жалею ли я когда-нибудь о своем поступке? Лицо настоятельницы внезапно преобразилось. Никогда. Никогда. Я отказалась от никчемной, пошлой жизни ради другой, посвященной самопожертвованию и молитве. После короткой паузы она продолжала уже не так торжественно. «Я попрошу вас захватить с собой посылочку и отправить ее почтой из Марселя. Не хотелось бы вверять ее китайской почтовой службе. Сейчас принесу». «Вы можете дать мне ее завтра», — сказала Китти. «Завтра, дитя мое, вы будете так заняты, что и побывать здесь не успеете. Лучше уж мы простимся сегодня». Она поднялась и с непринужденной грацией, которой не могли скрыть даже тяжелые складки ее одежды, выплыла из комнаты. А тут явилась сестра Сен-Жозеф. Она пришла проститься. Надеется, что Китти доберется благополучно. Опасности никакой, ведь полковник Ю обещал ей сильную охрану. Сестры то и дело ездят этим путем поодиночке, и никогда с ними ничего не случается. А море она любит? Мон Дьё, как же ей было плохо во время шторма в Индийском океане! А как ее мать обрадуется! И пусть бережет себя, ей теперь надо думать и о ребеночке. Все они будут за нее молиться, и она будет молиться и за нее, и за ребеночка, и за душу бедного храброго доктора. Она говорила без умолку, приветливая, ласковая. А между тем Китти чувствовала, что для сестры Сен-Жозеф все измеряется вечностью, а сама она, Китти, всего лишь бесплотный, бестелесный дух. Ее так и подмывало схватить толстую, добродушную монашенку за плечи, тряхнуть хорошенько и крикнуть: «Неужели вам, невдомек, что я, живая женщина, несчастная, одинокая, что меня нужно утешить, подбодрить? Неужели вы ни на минуту не можете забыть о Боге, уделить мне немножко сочувствия? Не того христианского сочувствия, которое у вас припасено для всех страждущих, а простого, человеческого, личного». Китти даже улыбнулась. Вот удивилась бы сестра Сен-Жозеф, если б могла прочесть ее мысли. Уж наверняка решила бы, что все англичане сумасшедшие. Она давно это подозревала. «Я, к счастью, отлично переношу качку», — ответила Китти. «Ни разу в жизни не страдала морской болезнью». Вернулась настоятельница с аккуратным пакетиком в руках. «Это носовые платки», — сказала она. «Подарок моей матери к именинам. Монограммы вышивали наши девочки». Сестра Сен-Жозеф высказала мнение, что Китти интересно будет посмотреть, какая это искусная работа. И настоятельница, снисходительно улыбаясь, развернула пакет. Платки были из тончайшего батиста. Над замысловатой монограммой вышита корона из земляничных листьев. Когда Китти, как от нее и ожидали, рассыпалась в похвалах, платки были снова завернуты и вручены ей. Сестра Сен-Жозеф, еще раз повторив свои вежливо безличные напутствия, удалилась со словами: «О, бьем, мадам, живу Кит!» И Китти поняла, что пришло время проститься с настоятельницей. Она поблагодарила за все, что было для нее сделано. Вместе они пустились в путь по голым выбеленным коридорам. «Вас не затруднит послать этот пакет заказным из Марселя?» — спросила настоятельница. «Что вы, конечно, нет», — ответила Китти. Она взглянула на адрес. Фамилия выглядела очень внушительно, но ее больше заинтересовало название места. «Да ведь это один из тех замков, которые мы осматривали. Я как-то совершила с друзьями автомобильную поездку по Франции». «Вполне возможно. Он открыт для обозрения 2 раза в неделю. Если б я жила в таком изумительном месте, у меня ни за что не хватило бы духа оттуда уехать. Это, конечно, известный памятник архитектуры, но жить в нем неуютно. Если бы я о чем-нибудь жалела, так не об этом замке, а о другом, маленьком, где я жила ребенком. Он находится в Пиренеях. Там и день, и ночь шумит море. Не скрою. Порой мне хочется услышать, как волны разбиваются о скалы.
Китти почудилась, что настоятельница, угадав, какими мыслями подсказано ее последнее замечание, лукаво над нею подтрунивает.
Но они уже дошли до узкой скромной наружной двери. К великому удивлению Китти, настоятельница обняла ее и поцеловала сначала в одну щеку, потом в другую. Это было так неожиданно, что Китти залилась краской и чуть не расплакалась. «Прощайте, мое милое дитя, да благословит вас Бог!» Она на минуту прижала Китти к груди. «Помните, исполнять возложенные на вас обязанности — это еще мало. Это не более похвально, чем омыть руки, когда они грязные. Что действительно важно — это исполнять свой долг с любовью. Когда долг и любовь будут слиты воедино, вот тогда на вас снизойдет благодать, и вы познаете радость несказанную». Дверь монастыря закрылась за нею в последний раз. Глава 69. Одингтон проводил Китти до вершины холма. По дороге они ненадолго свернули к могиле Уолтера. Они простились у мемориальных ворот, и Китти, взглянув на них в последний раз, почувствовала, что может ответить на их загадочную иронию такой же иронией, своей собственной. Она села в паланкин. Один день сменялся другим. Окружающие картины служили фоном для ее мыслей. Каждую из них она видела как бы удвоенной, заключенной в круг, как в стереоскопе, и по-новому значительной, потому что ко всему, что она видела сейчас, добавлялось воспоминание о том, что она видела за неполных 2 месяца до того, как проделывала тот же путь в обратном направлении. Кули со своими ношами растягивались по дороге. То шли парами, тройками, то какой-нибудь один отставал, и к нему примыкали еще 2. Солдаты из охраны шагали в развалку со скоростью, рассчитанной на 25 миль в день. Служанку несли 2 носильщика, а Китти — 4. Не потому, что она была тяжелее, а чтобы не уронить ее достоинство. Навстречу двигалась то вереница тяжело нагруженных кулей, то чиновник-китаец в портшезе, бросавший на белую женщину испытующие взгляды. Шли на рынок крестьяне в синих рубахах и огромных шляпах. Семенили забинтованными ногами женщины, то молодые, то старые. На пологих подъемах и спусках проплывали мимо квадратики рисовых полей, крепкие крестьянские дома, приютившиеся в бамбуковых рощах. Проплывали нищие деревушки и людные города, окруженные стеной, как на картинках в старинном требнике. Солнце уже не палило, как в разгаре лета. На заре, когда поля в неверном предутреннем свете мерцали как сказочные, было холодно, и тем приятнее потом казалось тепло. Оно наполняло Китти тихим блаженством, которому она и не пыталась противиться. Эти яркие картины, такие изысканные по краскам, поражающие своим изяществом и своеобразием, были как гобелен, на фоне которого, подобные призракам, плясали загадочные тени, порожденные ее воображением. Они казались совершенно нереальными. Майданьфу с его зубчатыми стенами вспоминался как раскрашенный холст в старинной пьесе, где сцена должна изображать город. Монахини Одингтон и маньчжурская принцесса, которая его любит, персонажи в старинной пантомиме. А остальные — те, что крались по узким улочкам, и те, что умирали, как безымянные статисты. Конечно, все это что-то значит. Но что именно? Все они словно исполняют ритуальный танец. Сложный и древний. И знаешь, что эти замысловатые телодвижения полны смысла, который очень важно понять. Но ключа к разгадке нет и нет. Китти казалось невероятным. По дороге шла старая женщина в синем. Синее под солнцем блестело, как лазурит. Лицо ее, изборожденное мелкими морщинками, было как маска потемневшей слоновой кости. Она шла, мелко перебирая крошечными ножками и опираясь на большой черный посох. Казалось невероятным, что еще недавно она и Уолтер тоже участвовали в этом странном, непонятном танце, и притом исполняли в нем важные роли. Она вполне могла умереть. А он и вправду умер. Это не шутки. Может, это всего лишь сон, от которого она внезапно проснется со вздохом облегчения. Все это будто случилось очень давно, где-то очень далеко. Удивительно, какими призрачными кажутся персонажи этой пьесы на солнечном фоне действительной жизни. А временами Китти казалось, что она читает про все это в книжке и удивляется, почему судьба героев так мало ее трогает. Даже лицо Одингтона, такое, казалось бы, знакомое, она уже не могла припомнить отчетливо. Сегодня к вечеру они прибудут в город на западной реке, где она сядет на пароход, а оттуда всего одна ночь до Гонконга.